Добрый вечер, мы уже начинаем, да, потихоньку. Вот. Ну, у нас такая программа, у нас есть текст, Бытие 16, начиная с 10 стиха. Вообще у нас еще есть, это как бы старый хендаут, ну, в смысле, который, да, вот. Ну, если будет время, мы посмотрим и в новый хендаут, потому что у нас там есть из потоков повествования. Вот. Еще я хотел бы повторить, просто немножко построить формы ковертатива, просто поупражняться в первом лице единственного числа некоторых форм, вспомнить первое лицо там единственного множественного числа и одна форма ковертатива там. Вот. И еще у нас есть упражнения, в общем, у нас много, может быть, даже не хватит все, что задумано на сегодняшнюю пару. Вот. А еще вот был вопрос про этимологию слова «шаббат». Да? Вот да, помните, да? Да. Я немножко поясню, но всего я сейчас не расскажу, но кое-что. Вот. Дело в том, что значит, в аккадском языке есть вот такое вот слово, оно пишется двумя способами. Шабатту и шабатту. Это просто его вариант. Это часто бывает в аккадском вариативность такая. Там, например, человек в законах Хаммурапи он Авилю, а там в других текстах он Амелю, там, ну и так далее. Вот. И этот термин в аккадском языке обозначает, если быть точным, значит, 15-й день месяца или день полной луны. Вот. Но вообще это связано с целой системой таких вот дней, в которых по аккадским поверьям, по месопотамским поверьям, так называемым, да, месопотамским поверьям, не рекомендовалось что-то делать. Ну, это такие, знаете, астрологические понятия, да? То есть неблагоприятные дни в суеверии. Вот. И к ним относился не только этот день, и другие дни. Там седьмое число тоже, кстати, относилось. И еще некоторые, которые уже с семеркой никак не связаны. Ну, в принципе, 15-й день косвенно связан с семеркой, потому что это как-то, ну, не 14-й день, да, потому что 7-й, 15-й, там еще какие-то. Вот. Но поскольку в обозначении этого шаббата есть нечто очень близкое к шаббат, да, то обычно его привлекают для сравнения вот с еврейским словом шаббат. Но есть такое представление также, что и еврейское слово, и глагол шаббат, да, и еврейский глагол шаббат, и вот это вот аккадское шаббат, то происходит одного корня, который значит там, скажем, ну, прекращать работать, предположим, да, там отдыхать, да. Вот. Просто оно получило вот разное такое вот судьбу, что ли, да, то есть разные вещи образовались. Но на самом деле эта вот цепочка вся немного запутана, да, потому что мы не понимаем, что от чего произошло вот здесь, да. Потому что всегда можно подумать, что, предположим, вот это вот шаббатту, да, предположим, оно было заимствовано. Термин еврейский и дало вот это вот шаббат, да. А это существительное, оно, по идее, могло дать и этот глагол, как, там, скажем, от именные глаголы бывают такое. Да? Вот. Поэтому здесь возможны разные предположения о связи этих вещей. Но просто вот интересно, то есть не вспоминать совсем об аккадском этом шаббату не стоит. Да? Может быть, оно и не связано, да, но скорее всего, связано. То есть я хочу сказать, что итог такой, что ситуация, на самом деле, до конца не ясна, что от чего именно произошло. Вот. Об аккадских заимствованиях есть специальная работа Ее написал Михайловский, такой автор. Сейчас, прошу прощения, сейчас я проверю, если можно. Я боюсь ошибиться. Сейчас. Нет, не Михайловский, вот, а Манковский. Да. Михайловский — это польский археолог. Манковский. Вот. Это аккадские заимствования в древнееврейских. И я постараюсь этой книгой тоже поделиться. Вот. Ну, там могут быть спорные вещи, как в любой такой. Это диссертация, которая была, превратилась в книгу, но в хорошем издательстве вышла в Гарвардской серии, поэтому какая-то гарантия качества там есть. Вот. И я уверен, что там обсуждается слово «шаббат» и такие вот вещи. По крайней мере, как-то обсуждается. Вот. Теперь Бытие 16.10. Просто почитаем текст, разбираю формы и так далее. Пожалуйста, кто хочет начать? Давайте.
Десятый, да?
Угу. Прошу прощения. Вот есть такое общее правило, касающееся форм с ваектолем. Очень многие из них со смещенным ударением. Вот. То есть, например, имперфект глагола «амар», он будет какой? Кто может, ну, без «вава» перевертывающего, как будет? Он скажет.
Йомар.
Йомар. Ударение на последний слог. Но когда он вот в этом ваектоле, он «вайомар». Как многие глаголы, как там «яком», но «вайяком». Поэтому обратите внимание. Ну, кроме того, вы, наверное, читаете по тексту, в котором есть знаки кантиляции, да?
Да,
вот. Я наверняка вам это объясняю, я как Давидович, да, но в целом, даже не зная значения этих знаков точно, да, можно просто ориентироваться на их наличие. Если вы видите в слове один знак кантиляции, то вы смело на него ставите ударение. То есть знак, который отличается от согласовочных знаков, да? А если два знака одинаковых, такое бывает иногда, бывают такие. Такая косая черта, по-моему, она «осла» называется, наверху. Если два одинаковых, то по первому. Она бывает на словах типа «мэ», ну, на сигалах такое бывает. Если два одинаковых, то по первому. Спасибо. Вот я там побыл в уроке, что у меня там нет этих, кстати. Да, спасибо. Ага. Так.
«Вадидёмэ» – «да». «Мальтах» – «Адонай». «Хавиа».
Харба. Харба.
Харба. Арбе. Эт за эх ведо. Исафер мего. Мего. И сказал ей ангел Господень. Такая форма. Умножайся. Умножаясь, что-то такое.
Ну, можно так пока перевести, условно, да?
Твое искусство. Умножая твое семя.
Знаете, мы сейчас вот так поступим. Мы слово «харба» пока поставим в скобки. Хорошо?
Да.
А переведем «арбе».
Умножу.
Поскольку «арбе» – это смысловой глагол, а вот эта форма «харба», она что-то добавляет к его значению, то можно пока ее не переводить. Да? Мы сейчас о ней отдельно поговорим. Но нам важно правильно перевести смысловой глагол. Умножу.
Умножу твое семя, угу.
Не сосчитается, да.
Не сосчитается, угу. От изобилие, множество.
От множества. Но смысл в том, что не сосчитается, невозможно будет посчитать, такое будет большое. Вот. Вот множество, в смысле, вот причина, потому что его невозможно будет сосчитать. То есть здесь минус в значении как бы причины, да, глагол, предлог, да. Вот. Но здесь небольшая проблема в том, что, ну, как я, поскольку вы уже читали такие тексты, то, наверное, вам рассказывали про все породы основные древнееврейского языка, да?
Нет, я не рассказывала. Просто когда мы встречали какое-то слово, ну, так немножко, что вот потом мы будем проходить, оно примерно такое.
А. Угу. Хорошо. Ну, мы можем сейчас тогда кратко очень систему пород. Вот. Но очень кратко, да, то есть без подробностей. Ну, вы знаете, да, ну ладно. Значит, у нас есть такой способ обозначать их цифрами, но вообще он не очень принят, да, поэтому я буду обозначать их лучше не цифрами, а, да, лучше такими традиционными обозначениями, да, вот. Я возьму корень просто катав, для примера, да. Это порода, значит, П-Аль, да? Ну, то есть, прошу прощения, да, я же не арамейский преподаю, я просто большую часть времени преподаю арамейский, да. Па-Аль, да, ее еще называют Каль, да, то есть легкая порода, Каль это легкий. Это просто обозначение разных систем. Да? Дело в том, что вот это вот слово «па-аль», оно отражает огласовки и вообще всю структуру. Да? Это просто берется корень такой «па-аль» традиционно, да? На котором как бы показываются все значит, породы. Да? Это было заведено еще в арабском, там глагол «фа-аля». Да? Вот. Но он не очень удобен для древнееврейского, потому что айн не принимает удвоение. Поэтому я возьму в качестве примера глагол катав. Да? То есть это традиционный способ обозначать породы с помощью корня пэй, айн, ламт. Понятно, да? Как иногда каталь. Вот есть корень каталь, да, но он убивать... Нехороший такой, да? Вот. Но традиционный тоже. И вот по альту. Акаль – это просто такое обозначение, как вам сказать, семантическое, что ли. Поскольку это порода, как вам сказать, в ней нет никаких префиксов, суффиксов, удвоений или каких-либо дополнительных элементов, поэтому ее назвали легкой. То есть она такая, самая простая, я бы сказал, да. Что? Нет, не в этом. Нет. Потому что в кале могут быть слабые глаголы. Пожалуйста. Какой-нибудь глагол бана, это тоже каль. Вот. Это порода. Да, но это просто два способа обозначить одно. Да, ну есть еще и такие обозначения лингвистические, да, если хотите, да. Я вот здесь вот напишу. В немецкой традиции этот первый порог принято обозначать Grundstamm. Вот. Поэтому эту породу иногда обозначают Г лингвисты. По первой букве. Вот. Да, теперь следующая порода. PL, да, Иль. Вот. Если бы у глагола кота был пиэль, ну, вообще нет, насколько я знаю. Китев. Было бы китев. Вот. В чем разница, да? В чем у каждой породы, ну, да, я еще хочу сказать, что термин порода исключительно для семитских языков существует. Вот. В английской традиции их называют stems. Stem. Как какой-то основу, что ли, да, корень там, не знаю. Вот. То есть это тоже метафора какая-то. Вот. В арабский называют иногда form, то есть можно... Это не прямые переводы вот этого термина, поэтому вот когда ищешь их эквиваленты в других языках, все по-разному называют. Да. Но суть в том, что у каждой породы есть своя семантика такая особая. И это вот одна из таких, ну, семитских вещей. Да. Дело в том, что глаголы вот в этой породе, они связаны с двумя семантическими, с двумя значениями. Но самое простое – это вот придание какого-то свойства. Например, если есть прилагательное «хадаш», то можно сделать из него глагол «хиддеш». Это обновлять что-то, делать новым, вот делать каким-то. Если есть прилагательное «кадош», то можно сделать глагол «кидеш», то есть делать святым, освящать. В некоторых семитских языках образуются такие глаголы от цветов, то есть делать, белить там. Ну, в иврите, по-моему, я не помню. Либен, по-моему, нет такого, я не помню. Но такое теоретически может придавать какие-то свойства. А второе значение совершенно с этим не связано. То есть как-то так вот, очень замысловатая история этой породы, да, это делать что-то интенсивно или много раз. Да? Это такой признак аспектуальный или типа глагольного действия, что ли, да? Вот, например, в русском языке такие значения выражаются с помощью каких-нибудь приставок. Вот. Например, можно там укусить, да? Там, а можно понадкусать. И как, это называется, вот в этой в теории, так сказать, вот этого глагольного действия, это называется мультипликатив. Это когда один глагол обозначает сразу несколько действий. Или там расцеловать. Мы понимаем, что расцеловать можно, но можно и одного расцеловать. Сразу много поцелуев. Вот. А можно расцеловать там всю семью, там, например. Да? Ну, то есть много... Вот. А, ну, классический пример. Это пара такая. Шавар – это разбить. А шибер – это, понимаете, ну, что-то вроде расколошматить. То есть шавар – это разбить там одну вазу, да, а шибер – это все перебить там, например, в комнате, да. Вот.
А китев расписать?
Китев? Расписать? У меня это ассоциируется с преферансом. Вот. Ну, нет. Дело в том, что сложность вот в чем. Что, к сожалению, для преподавателя, например, редко где можно найти такой корень, у которого были все породы. Понимаете? Поэтому всегда можно попасть в просаку, в который я сейчас попадаю, потому что китев, по-моему, нет. Я не помню. Ну, никогда не слышал в Библии. Вот. Просто есть такая возможность. Если вот в какой-то момент языку понадобится, может быть, он и образует этот китев. Вот. А вот следующие породы есть. Ну, понятно. Вот эти два фокуса таких есть у пиэля.
Ну, даже не можем узнать, что такое китев.
Может быть, его нет. Скорее всего, нет. Я просто... Ну да, может быть, и можем. Да, вот. Но есть глагол «дибер». Вот, кстати, «дибер» – вот интересный глагол, да? Это «говорить». В этом тоже есть какая-то мультипликативность, потому что «амар» – это «сказать», это один раз, да? А «дибер» – это вот «говорить», ну, в смысле, «продуцировать речь». Это предполагает некое такое, в общем, ну, серию звуков, скажем, да? То есть амар это называют пунктив, то есть это одно действие, сказал, все. А дибер это он говорил.
Алирагид.
Хигид тоже сказал, да. Ну, сейчас это особый случай, мы сейчас не будем его. Да, пожалуйста.
Если Да, конечно,
дается
код, ну, стандартный словарь для нееврейского. Я вам рекомендую обзавестись, не знаю, есть ли там в нашем архиве BDB. BDB. Да, вот посмотрите, возьмите любой корень, можете меня проверить, взять корень катав. Думаю, что там нет киттеф. Вот. Но ехтиф есть, вот следующий эфир будет. Вот. И вы там сможете сразу увидеть всю картину. Там сразу даются по порядку все породы. Причем они даются вот обычно в таком порядке. Я думаю, что примерно в таком же, как я. Потому что я сейчас рассказываю об активных породах, а потом у нас еще будут
возвратно-пассивные. Да? Вот, значит, это PL. Значит...
Что? Второе обозначение.
Второе, да, теперь я напишу имперфект. Минутку сейчас. ЕХТФ, да. ЕХТФ, да. Вот. Эта порода очень важное обозначение, кстати. Оно будет, я думаю, понятно даже тем, кто не знает немецкого. Доппельштам. Доппельштам. Понятно? Двойной. Да. Потому что здесь есть удвоение. Вот. И его обозначают в таком жаргоне, как бы лингвистическом, D-порода. D-stem там по-английски. Вот. Ну, по-английски тоже double stem, да, doubled. Да, будет, вот. Это очень удобное обозначение, потому что оно отвлекается от всяких таких семантических вещей, оно просто указывает на форму. Вот. Теперь следующая порода. Вот так будет от корня катав, да, тиф, да, имперфект будет яхтиф, да, яхтиф, вот, и будет эта порода гиф, гиф-иль, вот. Барак...
Значок такой пишите после П, по-моему, здесь черточка.
А, это айн, это айн.
Айн?
Да, и здесь айн, и здесь айн. Ну, он у вас в учебнике же обозначается вот так, да?
Да.
В транскрипции. Просто у вас сейчас уроки, где транскрипция не везде, вы, наверное, уже забыли. Да? Это обозначение айна, а алиф вот так. Помните, да? Это транскрипционное обозначение айна. Тут. Корень же по алиф, ну, есть такой корень, да. Гиф, иль. Но иногда пишут по-другому, иногда пишут вот так. Гиф. Гиф или, в смысле, пишут просто Ф. Но суть та же, это П с парантизованным такое, да? Ну, П без дагеш, да? Вот. Значит, эту породу обозначают вообще здесь, наверное, некое... Ну, по-немецки это будет каузативштам. Каузативштам, да? Вот. Но поскольку сейчас возобладала английская традиция, то там causative, да? Causative, поэтому C-порода. C-порода. Просто так установилось в терминологии. Да. Вот. Как-то сейчас возобладала английский. Вот. И эта порода обозначает... Действие обозначает ну, как бы причинение какого-то действия. Да? Вот. Ну, классические такие примеры с глаголами движения очень хороши. Да? Например, ну, с хихтив мы сейчас, вернемся, там особая ситуация. Да? Вот. Это, например, глагол, глагол «ба». Да? Вы знаете, я в стороне. Ну ладно, я пишу здесь, но это как бы должно быть вне таблицы. Как бы, да? Вот у нас есть глагол «ба», который значит что? Приходить, да? Вот. От него вот это вот «гефир», да, будет «гэви». Да? «Гэви», но он там по-особому себя ведет, да? Вот, поскольку...
Приводить.
То есть классическая ситуация – это когда глагол в первой породе обозначает какое-то действие, которое сам кто-то совершает, да? А в ефиле обозначается действие, которое кто-то заставляет кого-то совершать или каузирует это действие. Причем это может быть и предмет
теоретически, да, там, ну, обычно про человека говорят, ну, или про скот, да, кого-то привести. То есть есть больше участников в ситуации. Вот в ситуации вот, по аля обычно один или два участника. Это может быть либо, либо не переходный глагол, ну там бежать, там рать, например, да, или ну, там лежать, вот, или бить, там, не знаю, там, махать, например, там, да, кого-то, там второй участник будет, но он будет объектом, да. А здесь будет три участника. Ну, два, то есть здесь один или два, а вот здесь два или три, да? Вот. То есть два участника будут, то есть, например, вот в этом глаголе «ба» один участник, он пришел, да? А вот в этом два участника, кто-то привел кого-то. Вот. А если, например, кто-то заставил кого-то, кого-то бить, да, то будет уже три участника. Теоретически такое тоже возможно. Ну, «хэви», что там? Какой-нибудь еще глагол. А, вот хороший, только отличный глагол, да? Вот глагол такой вот. Голит. Голит. Вот. Просто удивительный глагол, да? Голит. От корня ялад, да? Вот. То есть, в принципе, ялад обозначает роль матери, да? А «холит» обозначает роль отца. То есть кто, тот, кто каузирует рождение, да, а сам не рождает. Да? Вот. И вот, например, начало Евангелия, да, там, где, знаете, в Евангелии Матфея начинается «такой-то породил такого-то, такой-то породил такого-то», там на любом семитском языке будет вот каузативная порода. Ну, в сирийском там будет «гавлет», «гавлет». Вот. Ну и так далее, вы поняли.
Это породить.
Это породить, да. То есть лучше всего так передать. Не родить, а породить. Потому что родить может только женщина, да? Ялад, ялда, да. У вас какой-то вопрос? Возражение?
Просто вот, например, надевать на себя, да. А одевать ребенка, да? Вот это будет...
А, другой. Вы знаете, да, есть такой глагол «ельбиш». «Ельбиш». Я должен вот что сказать, что это вообще все вот эти вот семантические принципы, которые лежат в основе пород, они не всегда работают. То есть может так оказаться, что вы ожидаете, что будет вот такое действие теоретически, исходя вот из этого общего принципа, но может оказаться, что глагол не каузативный. Такое бывает. И с гефином такое бывает. Ну, это разными способами решается эта проблема. Вот. Просто, видимо, он стал таким популярным, и потом он стал вовлекать в себя какие-то глаголы, которые не каузативные. Или они потеряли каузативность. Бывает так, что глаголы исторически так меняются и теряют участников. Вот мой любимый глагол – это «зажигать». Да? В современном употреблении он может использоваться без объекта. Да? Там. «Сегодня Петя зажигал». Это новый глагол в русском языке, потому что он потерял дополнение. И у него совершенно другое значение. Да? Ну, такое, в общем, специфическое. Вот. Поэтому бывает так, что, может быть, изменился вот, глагол. «Ельбиш» есть такой глагол, но я, честно говоря, то есть я предполагаю, что, скорее всего, это «одевать кого-то». «Одевать кого-то». А сам «одеваться» будет «лаваш». Теоретически. Может быть, это не всегда работает. Но вы можете проверить в PobDB. Я, кстати, не так не помню. Он не часто встречается в Библии. Не так, как глагол «хефи», у которого прозрачное каузативное значение. Вот. Да. Теперь, вот эти вот три породы, их еще называют активными. Вот что объединяет особенно вот эти вот две породы? Они почти всегда переходные. Ну, потому что глагол, когда каузируется какое-то действие, это обязательно должно быть переходное значение, потому что вы производите действие, объект, то есть субъект производит действие над кем-то, да, а не над собой. Да? А вот в первой породе бывают и те, и другие, и переходные, и непереходные. То есть глаголы и с объектом, и без объекта. А вот эти чаще с объектами. Вот. И вообще их обычно, поскольку в этой вообще преобладают ну, довольно много переходных, то их объединяют в такую группу, это активные породы. Активные породы. Вот.
И еще есть две основные породы, но это еще не все, но я еще две породы напишу. Это порода вот такая Ниф-Аль. Да? Ниф-Аль. Вот. Нифтав. Нифтав. Да? Вот. И имперфект будет Якасев. Якасев. Да? И это как раз наш глагол, который вот сейчас. Исафе. Правильно, да? Да? Исафер, да? Вот. С мягким ф, да? Якасев. Может быть, вам не видно?
Ну, увидим.
Да. Вот. Значит, эта порода имеет два значения. Ну, ее называют... Ну, вы знаете, ее называют вообще N-породой. Просто по началу. Да. То есть, обычно вот так вот. N-штамм. Так называется. Вот. Просто здесь... В каком-то смысле здесь такой структурный принцип. Почему ее называют N-породой? Ну, во-первых, потому что он начинается с N, да? Потому что здесь префикс N, да? Префикс ni. Но он когда-то исторически был на, потому что там, ну, по-арабски инфар есть такая порода. Вот. Но там произошла редукция, здесь переход а в и. Вот. Ниф аль. Значит, у него два значения. Это пассивное значение, то есть, например, нихтав может значить он был написан. И вот у нас здесь глагол Исафер, то есть это будет глагол ниспар, да, получается, ниспар. Это значит, он посчитан. Обычное пассивное значение, да, посчитан. Причем, знаете, иногда возникает такая проблема, что трудно отличить возвратное от пассивного значения. Вот как из классический такой пример с дверью. Вот дверь открылась. Вот, в некоторых языках непонятно, то ли сама дверь открылась, то ли она была открыта кем-то. Вот, бывают такие вот ситуации, да? И, но здесь совершенно очевидно, это пассив, потому что ничто само посчитаться не может. То есть, вот, да. Это пассив, да? Вот. И, да, а второе значение, вот как ниспар, нихтав это был написан, да? Нихтав был написан. Якасев будет написан, соответственно, да? Вот. А второе значение как раз вот возвратное. Ну, такой наиболее известный пример, на мой взгляд, это глагол вот нилхам. Нилхам. Наверное, кто-то знает глагол нилхам. Кто знает глагол нилхам? Воевать. Сейчас, нет, это даже, вот, это, нет, это невозвратное, прошу прощения, да, зачеркните. Это взаимное действие. Это взаимное действие. Потому что воевать можно только с кем-то. Ну, сражаться, бороться и так далее. Вот. Ну, возвратные тоже есть действия, потому что у меня сейчас нет примера, но может быть, да. То есть, в общем, три вида действия, да. Пассив, рефлексив, то есть возвратное и взаимное действие. И еще есть одна порода, из основных пород, да, вот, это Йиспаэль. Йиспаэль. Вот, это будет Йискатев. Йискатев. Да. Здесь один дагеш слабый, а другой сильный, потому что вот, вообще вот эта вот порода Хиспаэль, она образовалась от Пиэля. Ну или они связаны, по крайней мере. Можно даже вот так поставить, да? Но если исходить из того, что образование каких-то форм происходит в сторону как бы увеличения, ну там, прибавления префиксов там, или суффиксов, да, то скорее гид образовался от пиэль, ну, то есть редко что-то пропадает, обычно что-то прибавляется, просто по такой логике, да? Вот. Что объединяет пиэль и гидпаэль?
Дагеш.
Сильный дагеш, удвоение, да. Это очень важная черта, которая нужна тоже вот. Да, значит, гид хартеф, и имперфект у него будет очень простой, гид Как вот. Да, ну вот конкретно у этого глагола, у него в современном иврите есть значение, может быть, в Библии его нет, это переписываться, это возвратное значение. Но довольно просто можно запомнить, что нефаль и нефаэль имеют общий разряд значений. Обе эти породы обозначают а. пассив, б. возвратное значение. Ну, можете... Извините. Да. Возвратное и взаимное значение. И вот переписывается это классический пример взаимного значения, когда два участника. А здесь, значит, смотрите, поскольку это есть в синтологии такая традиция, вот такого рода породы, а в арабском их несколько, с Т, вот и в других, их называть вообще Т-породами. Но поскольку она происходит из этой, из Д, поэтому называют ДТ. 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 Например, в арамейском языке есть еще и ГТ, то есть свой такой вид есть к первой породе, и гефилю тоже есть. Его, соответственно, называют ЦТ. Но здесь меньше пород, здесь не такая в арамейском прям симметричная такая ситуация. Три активные, три возвратные. Очень выглядит красиво. Вот. А здесь, зато в арамейском нет нефаля. Такой замечательной породы, которая есть в арабском. Вот. Да. Все понятно с значениями, и со звучаниями, и с обозначениями, да? Вот.
И катер, значит, мы будем здесь.
Искотеп, это он будет переписываться. Ну, можно и в единственном числе сказать, да? Но обычно вам говорят гидкотву, хэм гидкотву, там все время говорят, они переписываются. Или хэм гидкотву, они будут переписываться. То есть обычно он в прерации используется. Ну, в принципе, я думаю, можно сказать, что он переписывается с кем-то. Вот. Влюбился. Гид-агэв тоже. Ну, влюбленность это тоже возвратное что-то такое. Но особый случай. Иногда будет безответно. Да.
Просто вот значение последней породы, то есть оно такое как у четвертой?
Оно такое же, как у нефаля.
Да, и они, получается, как бы...
Да, это довольно странная ситуация. Они как-то делят между собой эти значения, но поскольку хит-паэль происходит от пиэля, да, то у него, и по крайней мере, есть свой такой вот локус, что, например, есть кит-дэш, есть кит-кат-дэш, такая вот хит-пара, да, а как бы они фали от него не образуются. То есть, скажем так, не фали образуются от одних корней, так бывает, а хит-паэли от других корней. В общем, это одна из проблем истории древнееврейского, и по-разному она, как так получилось, да, вот. Ну, для этого нужно посмотреть, как они ведут себя в других семитских языках, вот, можно посмотреть там грамматики, похоже, или статью вот, семитские языки, там есть о породах, в целом, такой обзор пород, я думаю, что там есть рассуждение об этом, ну, в таких обычных семитских языках. Но, к сожалению, такая проблема, в общем, которую и я не способен ее, то есть она не решена в науке. Но так вот, вообще, когда изучают современный иврит, то часто говорят, что нефаль в основном пассивный, а гид-паэль он больше рефлексивный. Но на самом деле это трудно сесть. Нужна просто какая-то статистика. Вот. Сейчас мы эту проблему решим.
В данном случае разве еще не видно же, значит, последний нефаль это же написан, а здесь... переписывать.
Да, но понимаете, эта проблема, вот развлечение этих двух пород, она решается, например, внутри одного корня, она решаема. Понятно, что у каждой породы будет своя функция. Иногда эти функции специализированы, они уже ушли от какого-то явного значения. Там ефиры бывают некаузативные, пиели бывают совершенно непонятно, как мотивированные, почему он пиели, тоже непонятно. Вот. Но обычно так получается, просто язык, он редко образует полные синонимы, и в пределах одного корня они различаются. Вот. Но я уже сказал, что нефаль часто образуется, ну скажем, пассивный нефаль будет от одного корня, а рефлексивный от другого, например. Да? То есть
внутри одного корня проблемы не будет с отвлечением. Понятно, да? То есть здесь у нас такое значение, что этот написан, а этот переписывается, то есть разные значения.
Когда вы говорите корень, ведь два разных корня не могут относиться к одному слову, да?
Ну, в семитском языке вообще не всегда... Ну, мы исходим из того, что вообще это разные слова, вот все эти. Это разные слова. Да, это разные слова.
То есть у них разные корни?
Нет, у них один корень, но с помощью корня можно образовывать много слов. Это совершенно обычная вещь в иврите, да? Ну, возьмите, смотрите, слово «мехтав» и слово «катав», да? Это разные слова. Ну, «мехтав» — это письмо, а «катав» — это он написал. Они от одного корня. Это основа арабской. Дело в том, что если в словаре слова записаны в один корень, это не значит, что они все одно слово.
Они однокоренные.
Они однокоренные, вот правильно, да. Однокоренные слова. Их много. От одного корня можно много слов. Иногда там, не знаю, 10-20 образовать. Правда?
Да, но все они в одном и том же. Их можно объединить все, правильно?
Но это разные слова. И, в принципе, в русском языке тоже от одного корня образуются разные слова. Лежать, положение. Это разные слова?
Да,
но они от одного корня. Там просто ступени разные. Да? Ну, разные, так сказать, чередование. Чередование внутри одного корня, как известно. Вот то...
еще есть какие-то породы или это все? Что вы сказали, что у нас... Еще
ну, еще есть... Я просто не стал их писать, мы сейчас пока обойдемся без них. Я их произнесу. Ладно, пока. Вы можете найти там в конце учебника справочник. Да? Вот. Еще есть пассив. В гефилю есть порода гуфаль. Просто меняются гласные внутри гефиля. Получается пассив. Такой внутренний пассив. Да? И еще есть пассив к пелю. Пуаль. Пуаль. Да? Тоже там другие гласные, как бы внутри пеэля. Вот. Получается как-то много пассива, да? Вот. Ну, вот так. Хорошо. Вернемся к нашему стиху. Какие у нас здесь есть породы? У нас есть Йесафер, это порода. Нефаль. Вот обратите внимание, это очень четкий признак породы нефаль. В имперфекте у этой породы удваивается первый радикал. Понимаете? Этого не происходит ни у какой другой породы. У двух пород удваивается второй радикал, да? У пиэля, у египаэля. Правильно, да? А только у нефаля и только в имперфекте удваивается первый радикал. Поэтому легко очень имперфект нефаля отличить, даже если это будет какой-нибудь слабый глагол. Ну, с гортанным, конечно, не будет удвоения. Вы знаете, что гортанные не принимают удвоения. Поэтому какой-нибудь там глагол «асав», там, вот этот «собирать», там, будет «еасев», там, то есть будет по-другому немножко. Вот. Так, теперь, еще здесь есть форма «арбе», да, «арбе», да, это как раз форма «ефиля», да, это форма «ефиля». Можно я вот теперь будет стирать, да? Вот, значит, у нас есть корень, вообще у нас есть два похожих корня, рава и равав. Вот. Есть такой вот корень рава, который связан с идеей величины, и равав тоже, да. От корня равав образуется прилагательное рав, рабба, да? Вот. А есть и корень с третьим слабым. Вот. И от него, вот посмотрим, от него есть и пиэль, кстати, вот, там форма, ну там типа рибе, да, вот, и есть перфект, гирба, вот, гирба,
Это он сделал многочисленным.
Вот. Он сделал кого-то многочисленным. Там, умножил, да?
Вот. Ну, какие там значения дают? Make numerous, вот там английский словарь дает. Make great, да?
Кстати, вот обратите внимание, я рассказывал про вторую породу, что вторая порода — это пиэль. Вот. Про породу пиэль я рассказывал, что как раз она отвечает за то, чтобы придавать какие-то свойства. Да? Вот. Но мы видим, что здесь Ефиль отобрал у пиэля эту функцию и тоже обозначает придание какого-то свойства, то есть делать большим. Делать, умножать, да? Это, в принципе, исконное свойство пиэля. Ну, бывает так, что обе породы значат нечто похожее. Такое тоже бывает. Поэтому, в принципе, не всегда, ну, не всегда бывает так четко, чтобы каждая порода имела свое четкое отдельное значение. Бывает, что породы сходятся значением. У пиэля и ефиля бывают такие случаи. Вот. И, ну, РБ – это форма первого лица, имперфекта, да, то есть, соответственно, ерба, но в имперфекте будет ярбе. Вот так вот, ярбе. Вот. Вы спросите, а почему здесь и, а здесь а, да? Вот. Но там отнет. В принципе, здесь исконное «а», потому что по-арабски эта порода будет звучать «аф-аля», «аф-аля». И там в некоторых случаях переходит, вот в частности в перфекте, переходит «а» в «и». То есть «а» в закрытом слоге переходит в краткое «и». Такое бывает иногда. Поэтому вот из, как бы, из «гав-иля» получился «ев-иль» в иврите. Он должен был быть «гав-илем». Но в иврите очень многие краткие «а» перешли в краткое «и». Вот. Ну, есть ряд таких слов, в которых это произошло. Вот. Поэтому «рб» – это значит «я увеличу». Умножу. Да. Вот. Да. А что же такое перед этим стоит «гарба»? Вот. Ну, «гарба» это абсолютный инфинитив от ефиля. Вот. Ну, у сильного глагола это будет, ну вот, скажем, ехтив, яхтив, инфинитив будет гахтев, гахтев, да. Вот. Зачем ставится инфинитив перед глагольной формой? Наверное, вы встречали такое, да? Усиление. Ну, самое простое объяснение, что это некое усиление, да? Как мот юмат, там смертью умрет и так далее. То есть, как следует умрет. Да. Ну, в смысле, ну, это я так, юмористически, да. Но дело в том, что есть попытки по-другому понять эти вот тавтологические инфинитивы, вот. Но сейчас, к сожалению, не смогу это рассказать. Вот. Они не очень внятные, но в целом это для усиления. Можно пока ограничиться этим. Понятно, как здесь все получилось со смыслом, да? Вот. Ну, глагол здесь самое главное, да? Вот, хорошо. А слово «малах», оно от какого корня? Как вы думаете? Кто-то не согласен. А почему вы не согласны? Вот кто не согласен? Почему не может быть от слова «мелых»? Совершенно верно, да. Причем «алев» такой, ну, у него своя есть гласная, да. Просто бывают такие «алевы», когда замолкшие, а он не замолкший, с него начинается слог. То есть он корневой. Вот, поэтому считается, что это корень «лаах». Он, правда, не существует как отдельный корень, вот, но это
он связан, видимо, с работой, вот, то есть Малах это такой вот, кому что-то поручено, там, скажем, да, вот, как бы такой вот, да. То есть это слово с префиксом «м». Вот. Но, к сожалению, это так четко не работает, чтобы можно было где-то найти слово, чтобы вам продемонстрировать этот корень. Это нужно, требуется обращение к другим семитским языкам. И это, кстати, в словаре BDB обычно делается, там говорится, да, что вот какие есть родственные корни от этого, да. Вот. Так, давайте следующий стих. Давайте.
Ваемах лах малахве зимах варам ваемаладам бен векава шемо Ишмаэль кишама яхве эль аннеха.
Смотрите, да, но это не всегда можно... Мы-то сейчас посмотрим на... Вот смотрите, вот это вот слово в 11 стихе... Сейчас, не туда смотрю, сейчас, одну секунду. 11 стих. Ага, вот смотрите. Как прочистить камац? Это камац катан или камац гадоль? Можно понять это? Последнее слово. Там камац катан или камац
гадоль?
Нет, наоборот, когда есть метег, обычно камац гадоль как раз. Если у камаца стоит метег, да? Вот. А здесь же его нет как раз. Правильно? То есть вы очень правильно вспомнили про метег. Его здесь нет, поэтому шва, поэтому мы делаем вывод, что это закрытый слог, шва молчащая, да, и что это камацкатан, оньех. Это такое слово «они», оньех, да. То есть отсутствие вот этой палочки, да, метега, оно нам говорит о том, что здесь камацкатан, вот так, оньех.
Отсутствие палочки под йоду?
Рядом подаянным, рядом с камацем. То есть обычно, когда возникает какая-то вот такая ситуация, когда мы не можем различить, ну, в Масорете часто ставят меток, чтобы показать, что это камац гадоль. Вот. Здесь его нет, поэтому это камац катан. Все, пойдем дальше. Так. Какие-нибудь здесь породы странные есть, новые? Значит, вайомар – это первая порода. Да, нет, я просто перед тем, как переводить, да, сейчас я хочу предварительный такой грамматический анализ. Вот давайте остановимся на... Здесь нет никаких пород особенных, но здесь вот есть. Здесь есть особенная странная форма – это вот йолард. Вот. Значит, в чем ее странность? Дело в том, что как бы начало этой формы указывает, как бы подсказывает нам, что это должно быть слово «йоледет». Это причастие женского рода первой породы, да? Ну как, «йолед», «йоледет», правильно, да? Вот. Но вообще-то причастие женского рода, оно иногда и бывает и «йоледа», в принципе, такое тоже бывает. Ну типа «котев», «котевет», такая регулярная пара, но бывает и «котева» иногда, без этого вот окончания «т», да? Вот. Но вроде бы мы начали как причастие «йол», да, «йол», да, а потом заканчивается как перфект «йолад». И вот в грамматике Гезениуса, ну, начиная с грамматики Гезениуса, может быть, даже и раньше, такие явления называются форма микста. Есть такой термин. То есть, ну, смешанная форма. То есть это гибрид. Как так вот, как смирились вообще с этим масореты, не очень понятно, да, потому что это вообще выходит за пределы всей нормативной грамматики. Это и причастие, и перфект одновременно. Вот. Но почему так возникло? Дело в том, что здесь как бы такая позиция, она уместна, ну как бы вот это вот и родит, да? Ну сейчас мы переведем, да? Она просто
подходит для перфекта. Вот, поэтому, может быть, поэтому возникла такая вот форма микста. Вот. Но, скорее всего, это какая-то, в общем, произошло смешение двух традиций. То есть, наверное, одни люди здесь читали Йоледет, а другие читали Йоланд. Да? Йоланд. Но потом как-то это смешалось. В общем, это одна из загадок древнееврейского. Вот. Но просто имейте в виду, что эта форма не вписывается ни в одну из парадигм, ну, которые есть в учебнике. Что? Да, перевернутый перфект, да.
Так. Извините, вопрос. То есть это так люди говорили, или это просто в процессе переписывания текстов?
Я думаю, что...
До сих пор неизвестно.
Доподлинно это до сих пор неизвестно. Возможно, что здесь слились две традиции. Вот. И если там взять... Ну, в принципе, можно взять там PDF какой-нибудь грамматики и посмотреть формы микста, какие еще бывают. То есть вообще это не единственный случай. Они редко встречаются. Вот. Ну, давайте переведем, а потом подумаем еще раз над этой формой. Так, пожалуйста.
Сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь имя его Ишмаэль. Потому что услышал Господь страдания твои.
Ну, как-то так, да, прислушался Господь к твоим страданиям, да, вот как-то так, да. Вот, но только вот дело в том, что вот это вот «ене», «агара» — это какая форма глагола? Или это, может быть, даже не форма глагола, да? Кстати, может быть, да. Что? Нет, перфект это не может быть, потому что это же корень с третьим геем, и перфект должен быть с Т, да? С третьим геем, да? Вот. Вообще, некоторые думают, что это прилагательное просто, типа «беременная», да? Но вообще после «ене» требуется причастие. Поэтому это, в принципе, может быть причастие третьего слабого. Вот, поэтому, ну, как бы, ты забеременеешь, со значением «ты забеременеешь». Вот.
Она же уже забеременела. По смыслу.
По смыслу, да? Ну, тогда да.
По сюжету.
Да, по сюжету, да, да, тогда, да, тогда...
Забеременевшее ухо.
Да, тогда, да.
А вот родишь потом.
Да, родишь потом, да, тогда лучше так, да. Тогда лучше действительно прилагательное, да. Вот, да, то есть вот ты беременна, да, родишь потом. Да, а второй, да, это вот как бы второй член цепочки, это векаталь, то есть... Ну, перфект, перевернутый перфект, то есть будущее время, да. Вот.
Как вы прочитали последнее слово? Он
ех. Он ех.
Он ех.
Он ех. Вот. Но дело в том, что вот это слово, оно, его словарная форма они. Ну, бедность. Ну, несчастье, бедность. Там,
да.
Вот. Поэтому у него есть свои причины иметь о, как бы. Вот. Угу. Так, ну, знаете что, давайте отвлечемся от этого текста немножко, хорошо? Вот, сейчас посмотрим формы квадратива. Просто немножко поупражняемся в квадративе. Я еще хотел это в прошлый раз сделать, да? Вот. Вот, я тогда попрошу, ну, можно, лучше всего это делать там, никуда не глядя, а просто вспомнить, да? Вот, ну, предположим, вот, у нас есть глагол, например, ну, возьмем глагол «катав» тоже начало, да? Да? Вот, Роман, скажите, пожалуйста, как будет будущее время? Я напишу, как будет. Угу.
Эхтов.
Эхтов. А напишу-ка я в гортативе? Ну, прибавляем «а».
Эхтева.
Там будет, ну, две швы. Эхтева. Вот. А как будет «мы написали» и напишем-ка «мы»?
Так, мы написали.
Ну, то есть «мы напишем». Да, «мы напишем». Нет, мы напишем.
А, мы. Нихто.
Угу. И напишем-ка мы, призыв к нам.
Нихтова.
Нихтева. Нихтева. Там будет редуцированный вот этот гласный. Хорошо, а теперь возьмем посложнее. Возьмем глагол. Вот на втором ряду. Можно вас спросить, как вас зовут?
Николай.
Как?
Николай.
Ага, Николай. Как сказать «я спущусь»? Ну, глагол «я рад», «я рад». Знаете глагол «я рад»? Да? Вот. А как сказать «я спущусь»? А кто? Ну, я понимаю, может быть, вы просто так сходу, да? «Эред». Хорошо. А мы спустимся? «Неред». Ну, уже дальше легко, да, Николай? Значит, «неред». Теперь как сказать «я спущусь-ка я»? Вот в картативе. Эрда. А спустимся-ка мы?
Нерда.
Нерда. Отлично. Так. Теперь возьмем глагол, значит, знать. Да? Глагол знать. Ну, который я да. Да? Я понимаю, что есть люди, которые все знают. Как вы, например, да? Вот. Как бы я узнаю.
Это.
Соответственно, мы узнаем.
Не да.
Вот. А как будет узнаем-ка мы? Ну, я лучше напишу тогда. Там небольшой такой тонкий момент, но я думаю, что он многим понятен. Можете. Вот. То есть. Будет вот так вот «эда», да, то есть «айн» скрывает этот слог, да, накончается, да. А когда мы прибавляем к этой форме «а», то «айн» будет открывать слог. Будет вот так вот, там, «эд-а», «эд-а», «эд-а».
А там «дакеша» дали?
Не-не-не, это «марашка».
Это «эд-а».
Что? Соответственно, там неза, да? Неза, 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 неза. Да, нет гарантии, что они вообще встречаются где-то, эти слова. Но вот неза, может быть, и встречаются. Знаете, там слышали, которые хотели познать кого-то там. Вот, в книге «Бытия», например, есть такие.
«Нет-а» – это значит «узнаем-ка мы», да?
«Узнаем-ка мы», да. Вот. Сейчас, секунду, сейчас я проверю. «Нет-а», только прошу прощения, там не ошибка. Тут остается «цера» все равно. Есть такая форма «нет-а» в Иове. Вот. Иов 4.4. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Ну, это вот эти вот оппоненты, видимо, там говорят. Ну, а. Да, теперь еще немножко. Ну, я думаю, что это все помнят. Вот глагол «натан», значит... Можно попросить вот на этом же, как вас зовут?
Мне?
Да.
Илья.
Угу. Как сказать «я дам»? Ну, «натан», он дал, да, «натати» «я дал», а как сказать «я дам»?
«Натати».
«Натати» – это «я дал», а нужно сказать «я дама» в будущем времени.
«Натан»,
А как сказать «он даст»? Тогда вы давайте, да?
Итен,
да? А я дам?
Этен.
Этен. Ну, здесь прям просто. Мы к этому этен прибавляем «а», и получается так.
Этена.
Вот. И, значит, мы «нитен», и, соответственно, «нитена».
Да, «нитена». Да. Хорошо. Вот. Теперь, теперь у нас глагол «галах». Вот попросим вас, как вас зовут? Нет, за вами, девушка. Да, как сказать «я пойду»? Ну, там гей пропадает, да. Это почти как «я спущусь», получается. Как будто глагол с первым словом. Ну, «я спущусь» будет «эрет», а «я пойду» будет «элех». «Элех», да? «Элех». Ну, в принципе, у вас же были слабые глаголы, как бы, да? Просто. «Халах», «эл», «я пойду», «элех». А «пойду-ка я»? «Эльха». Эльха, эльха. Вот. То же самое с множественным числом. Мы пойдем, соответственно. Нелех. И пойдем-ка мы. Нелха. Вот. Хорошо. Так. А вам, кажется, вас Даниил зовут, да? Просто редкие имена я забыл. Значит, как сказать «я приду», ну, который глагол «ба». Нет. Кто подскажет? «Я приду»?
Аво.
Аво. То есть, ну, да, ну, это как, знаете, это как «акум», например, да, тоже с глаголом «кам», да. То есть, глаголами со вторым словом там «а» обычно. «Асим», да. «Аво», да. А мы придем?
На
во, это просто, да? А теперь, как нам сказать, приду-ка я? Ну, здесь просто, мы вот к этой форме аво просто прибавляем а, то есть получается аво-а. Аво-а. Ну, я сказал просто, ну, не совсем предскажешь сразу, да? Но структура вот эта вот аво, она сохраняется, ничего не редуцируется, понимаете? Потому что там, ну, долгие вообще редуцируются, но этот не редуцируется, возможно, потому что он истяжение. Вот. Значит, аво, аво. Соответственно, мы придем, придем-ка мы будет на воа. Вот. Хорошо.
А этот звук о, там с помощью вава или с помощью точки делается?
Он с помощью вава регулярно, кстати, да. Вот, может быть, поэтому он такой устойчивый.
Но... Делается вава.
Ну, в смысле, матрилекционис используется. Да, да, да. Так, теперь, пожалуйста, вам, Юля, вернусь, я вернусь, мы вернемся.
Я не помню.
Ну, глагол «шав».
Шав.
Да?
Ашув.
Вернусь-ка я.
Ашва.
Нет, это тоже не редуцируется. Вот, кстати, так же, как и «изба». Он, видимо, вот у этих слабых, вот это вот «о» и «у», они устойчивые. Поэтому «ашува».
Ударение
переполняет. А, нет. Не, да, тоже на долгий, как в арабском. Как это сказать? Вторая мора там. Или третья мора, в общем. Ашува. Ашува. И, соответственно, мы вернемся.
Нашув.
Вернемся-ка мы.
Нашува.
Так. Ну, по аналогии, вот вам, пожалуйста, глагол «кам». Да, «я встану». Акум.
Акум.
Ну как же так? Ашув, акум. Встану-ка я.
Акума.
Акума. Не, безударный вот последний, да? И накум, соответственно, накума. Так, что у нас еще осталось? А, вот хороший глагол. Мне кажется, вы и так все знаете, да? Судя по... Значит, но тем не менее, значит, как сказать, я спою.
Я
Ашир. А спою-ка я?
Ашира.
Ашира. А споем-ка мы?
Нашира.
И вот есть такой глагол гимл ют ламет, да? Будем-ка мы радоваться? Это название известной песни. Нагила. Это будем-ка мы радоваться, да? Нагила. Вот. Соответственно, нагиль просто мы будем радоваться, а нагила это призыв к самим себе, да? Или нашира. Давайте будем радоваться, да. Это как раз и есть как гротатив. И вот немножко сложный случай. Это глагол ахаль, да? Это как раз вот материал вот этих уроков. По-моему, там глагол с первым алифом как раз здесь, да? Как будет? Вот, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна. Извините, я, наверное, вас уже третий раз спрашиваю. Татьяна, скажите, как будет? Я съем.
Охаль.
Охаль. Охаль. Да. Вот.
Охаль.
Я съем? Да.
А какой же там первый звук? Не йод?
Не йод? Ну, в первом лице не может быть йод.
Да.
В третьем лице будет йод. Йохаль, правильно? Да. В первом лице охаль. Да. Вот. А съем-ка я?
Охала.
Охала. Охала. Да. Почти как слово еда получается. Немножко похоже. Да? Охала. Ну, соответственно, нохаль, нохала. Ну, типа съем, съедим-ка мы. Хорошо, ладно. Так. И теперь давайте немножко продолжим с нашими упражнениями. То есть, так, немножко по кусочкам из того, того и того. Ой, извините, я закрыл ваш диктофон. Так. Я просто не люблю, когда записываю. Интуитивно, видимо, как подсознательно. Мы остановились на переводах в 26-м уроке, правильно, да? Мы, кажется, перевели два предложения. Да? Вот. Сейчас прошу прощения.
Про имущество
тоже, отлично. Да. Да, дальше у нас замечательное предложение. Пусть он разобьет каменные таблички. Ну, давайте так. Может быть, кто-то написал уже? И уже готовый перевод есть? Нет? Да, у кого-то есть? Ага, сейчас, одну минуту. У вас есть, да? Ага, как вас зовут, напомните?
Борис.
Борис.
Угу. А третий раз делал, что ли? А, ну да.
Мы сейчас можем повторить, но лучше пойдем дальше. Это там третий не очень сложный предмет. Да?
Что, вы читаем или пишем?
Что так. Ну, давайте вы прочтите. Да?
Значит, пусть он разобьет каменные таблички.
Нет, давайте разобьем, вроде бы, да? Правильно?
Нет.
Все, извините, да. Пусть он разобьет каменные таблички, отлично, да. Да, вполне осмысленно, это прям такая известная ситуация в Библии, да?
Так, тогда у вас будет так. Ишбо, Лухот, Хаэвен.
Очень хорошо, только не хватает одной вещи.
Предлога, да?
Какого?
Эт.
Почему?
Потому что определенность.
Просто артикль есть у второго члена сопряженной конструкции, и автоматически вся эта структура, она определенная, да? Вот. Эт Лухот, Хаэвен, да.
Хаэвен? Какое последнее слово?
Хаэвен.
Глиняное?
Ну, каменное. Каменные таблички.
Каменные.
Дело в том, что в древнееврейском... Что? Не понял? Лухот, прозвучал перевод. У нас же таблички.
Таблички.
Просто множественное число. Не одну табличку, а таблички. Там же две скрижали было. И все знают эту ситуацию, да? Ну, вообще можно было бы лухота им вообще сказать. Но неважно. Здесь нет, не говорится о двойственном числе, здесь множественное, да. Вот.
Лухотга Эвен. Обратите внимание, что древнееврейский имеет мало прилагательных. И когда речь идет о каком-то материале, то используется сопряженная конструкция. То есть нет никаких прилагательных типа «золотой», «каменный», «серебряный», а просто используется существительное. Это вот такое свойство, в общем, древних языков, в принципе. Предпочитать существительные, а не прилагательные. Прилагательные они потом стали образовываться. Вот, хотя на самом деле есть какие-то прилагательные. Да?
То есть обличие камня, скажем.
Да, это просто определение такое, да. То есть смысл тот же, что в русском выражении каменные таблички. На древнееврейском по-другому нельзя сказать. Нет прилагательного каменный, нет прилагательного золотой, нет прилагательного там серебряного и так далее. Я бы упростил проблему. Просто в языке еще не образовались прилагательные, обозначающие материал. Понимаете? Это очень важный момент. В целом в древнееврейском меньше прилагательных, чем в любом современном языке, да, чем в современном иврите. Вот. Просто такой этап языка – это очень важный момент. Они просто не образовались. Это не значит, что они в этом месте как-то мыслили иначе. Просто, ну, язык и мышление – это понятные такие вещи, да? То есть это они связанные. Но имеется в виду, что они просто на этом языке одна и та же, ровно та же идея, которая в русском языке выражается прилагательным, выражалась существительным. Вот и все. Больше я бы на этом ограничился. Ну, то есть дальше можно еще какие-то...
Я замечаю, что это называют просто имя. Вот как у нас имя существительное, имя прилагательное. Вот есть имена, а есть глаголы. И вот это имя. А существительное
или прилагательное? Ну, что-то в этом есть. Но если было прилагательное, то просто была бы другая конструкция, понимаете? То есть было бы не сопряженное сочетание, а атрибутивное. Как там Мелах-Хадар, да? Ха-Мелах-Хадар. Это же не царь новизны, а царь новый. И все, так можно по-древнееврейски сказать. Вот. А золотой нельзя сказать. То есть нам сейчас важно не для мышления, а для языка. Для языка важно, что когда выражаются свойства из того, чего сделано, возможно только сопряженное сочетание, а невозможно атрибутивная конструкция. Так, ну пойдемте дальше. Дальше давайте выберем себе царя. О, отлично, тоже известная ситуация, да, библейская. У кого-то готов перевод, может быть? Да? У вас? Вас Лёня зовут, да?
Да, Лёня. Угу. Нибхара.
Угу.
Мелахам. Ну, нашего царя.
Нет, как нам царя.
А, ладно.
Выберем себе царя. Так, да? Там. Лану, я просто не помню сейчас. Лану, да, совершенно верно. А, Мелахим, нам же нужно одного царя.
Да, одного, пожалуйста.
Да. Мелах, да. Вот, но есть...
А мы можем сказать нашего царя, вот, без Лана? Другой смысл?
Ну, в принципе, да, будет другой смысл, да. Ну, кроме того, у них же еще нет царя, да? Это же намекают на ту ситуацию, когда выбирали Саула, да, я думаю. Дело в том, что потом уже никто не выбирал царей.
Потом не выбирали?
Ну да, как у нас, знаете, в 2000 году выбрали, и потом уже все. Ну, в смысле, потом цари просто уже была династия, да? Вот. То есть в истории еврейского народа была только одна такая ситуация. Вот. Ну, я немножко огрубляю, но в принципе так. Потому что потом уже была династия, потом были наследники Соломона, там они уже как-то назначались, я уже не помню. Но, в общем, такой ситуации уже больше не было. Я хочу сказать, что намекаю только на ситуацию выбора Саула. То есть, когда царя еще нет, и имеется в виду просто нам царя. Понимаете? Вот. Царь единственный, поэтому он должен быть определенный, в принципе. Вот, поэтому я бы предложил Хаммелах, да. Ну, поскольку он еще неизвестный, то можно... Есть такие ситуации, когда неясно. Вот. Но вообще глагол «бахар» он такой, что он обычно требует управления через «б». Поэтому возможен вариант «баммелах» или «бэмелах». Вот, как ни странно, да?
А я думаю, что через «б» это когда кого-таки. Вот именно этого товарища выберем «бэмелах». А если непонятно кого, просто...
Ну, давайте, вооружившись примерами... Мы обсудим это в следующий раз, вооружившись примерами, потому что это интересный такой синтаксический момент. Но его довольно просто решить с помощью словаря. Вот если мы откроем на «бахар», да, то там дается управление у глагола «бахар». Да? Вот. Там словарь «холод», я думаю, BDB также поступает. Там значение «to choose» – «выбирать». Дается с аккузативом или с «б». То есть можно и с «б», и с аккузативом.
Не описана разница.
Вот. Ну, вот просто наугад посмотрим первый контекст. Бытие 6.2. Вот. Вот. Значит, вот, «бахару», «Миколь Ашер Бахару». Но здесь нет управления, поэтому, да. Ну, в общем, давайте в следующий раз посмотрим эту проблему. Это интересная проблема, да. Вот. Ну, у нас уже время подходит к концу, но мы можем еще 5 минут, если есть...
А там не «лэмэлэх»?
«Лэмэлэх», кстати, это тоже интересный вариант, в смысле, как бы в качестве... На какую должность? Да, такой тоже вариант можно рассмотреть. Да, кстати, лэмэлэх тоже неплохо, да. Вот. Вот. Но дело в том, что лэмэлэх, смотрите, возможен только в той ситуации, когда кого-то в цари. То есть, когда мы знаем кандидата, президента, да, вот, то мы там говорим там. Шауль лэмэлэх, вот там типа назначим или выберем. То есть в такой ситуации, когда у нас есть два дополнения, то второй может быть лэмэлэх. А когда никого нет, просто выберем себе царя, то лэ невозможно. Нет, невозможно. Вот. Ну, давайте еще шестое. Значит, шестое у нас. Пусть его имя станет великим по или во всей земле. Да? У кого-то есть готовый перевод? Да, пожалуйста.
Игдаль шмо, да, шмо в Хольхабрис.
Ну, это правильно совершенно, да. Есть какие-то другие варианты? Игдаль. Игдаль.
Да увеличится, да?
Ну, да. Да, но в принципе можно взять корень рава, теоретически. Но, ну, потому что у него похожее значение, там, типа... Рава. Который вот у нас был Хефили, типа Ербе. Но не употребляется обычно в таком смысле. Да. Вот, поэтому Игдаль будет величен, то есть возвеличен.
Хаба, можно как-то?
Как?
Хаба. Ну, там. Давайте там его имя станет.
Ну, нам же предлагается третье лицо, поэтому, чтобы был субъект имя. Поэтому... Это так, да. Угу. Вот. И седьмой еще давайте. Давайте уж тогда седьмой, да, и восьмой, да. Пусть они услышат наши слова и узнают, что мы хорошие. Да. Вот. Так, у кого есть перевод? Пожалуйста. Как вас зовут?
Отец Ириней.
Ириней, да? Отец Ириней.
Ешмеу эт хадварим, или можно сказать эт...
Нам же нужны наши слова.
Дварену,
да.
Дварену в яду китов анахну.
Но только надо, чтобы было согласование, что мы хорошие, то есть, чтобы у прилагательного было тоже множественное число. То есть...
Кетовим
анахну.
Кетовим, да.
Да, товим анахну. Вот. Кетовим анахну, да. Ну и Понятно, что дворену, да, но на более позднем древнееврейском сказали бы дворим шелану, например, да, но это уже не по-библейски будет, да, то есть в современном иврите так бы сказали, но это нам не нужно. Вот. Дворену, да, совершенно верно. В яд у, то есть предлагается, ну, можно так. В принципе, можно в ед у, то есть простой имперфект, да? Но теоретически как бы это возможно, но обычно в Библии бывает в яд у, то есть вот такой перевернутый перфект. В яд у. Камац. Как катву просто. Обычный перфект множественного числа. Яд-у. Ладно, ну в следующий раз, когда будут переводы, мы на доске это будем делать. Вы, наверное, так привыкли делать, да? Потому что много таких моментов. Да-да-да. Да-да-да. Ну хорошо, закончим тогда на этом. Значит, у нас остается еще восьмое предложение. У нас остается текст. Мы продолжаем, будем читать дальше вот этот текст. Там еще четыре стиха. Вот. И в этом уроке у нас, ну, переводы мы можем пропустить, да, вот эти вот, поскольку мы и так читаем оригинальный текст, да. У нас еще будет перевод предложений, вот, упражнение Г. То есть мы пока на 26-м уроке.